микрофона Иван Толстой. В эфире программа «Мифы и репутации». Ленин с нами. Владимир Ильич в исторических программах «Свободы».
Дело, братья, ветром полный, парус мой направил я. Полетит на скользкие волны быстро крылая ладья. Полетит на скользкие волны быстро крылая ладья.
Фигура вождя сопутствовала нашему вещанию с самого начала. Буквально с первого дня эфира, с 1 марта 1953 года. А потом было все, и закрытые стороны биографии, и судьба ленинских соратников, и болезнь, и секретное политическое завещание со знаменитой фразой «Сталин сосредоточил в своих руках», и любимые песни Ильича, как вот это, например, «Нелюдимо наше море», «Пловец», которая сопровождала программу «Россия вчера, сегодня, завтра» именно в этом исполнении, и многое-многое другое. Сегодня мы предлагаем архивную панораму. Ленин с нами. Первый эфир, первый день вещания «Радио Освобождение», 1 марта 1953-го. Отрывок об истории Кронштадтского восстания.
2 марта за подписью Ленина появилось воззвание. В нем Кронштадтское движение было названо мятежом и утверждалось, что кронштадтцы восстали по наущению царских генералов, что в их контрреволюционном заговоре участвуют социалисты-революционеры. Петроград был скоро усмирен. Осадное положение и правительственный террор сломили его сопротивление. Нужно сказать, что коммунисты, утопив кронштадтское восстание в крови, правильно оценили его политический смысл и значение. Не без влияния этого восстания Ленин пошел на уступки недовольному населению и был вынужден провозгласить так называемую новую экономическую политику, или НЭП. Он понял, что кронштадтское восстание было не просто военным бунтом, а отголоском широкого, народного и, прежде всего, рабочего и крестьянского недовольства. В историю борьбы за свободу и счастье Родины подвиг кронштадтцев вписан золотыми буквами.
Первая большая программа о Ленине, сохранившаяся в нашем архиве, относится к 1958 году. 21 января в эфир вышел радиомонтаж «День памяти Ленина». Как давно это было? К микрофону могли сесть современники вождя, свидетели эпохи, соратники.
В этом радиомонтаже вы услышите голоса бывшего члена Центрального комитета РСДРП Абрамовича, бывшего секретаря исполкома Коминтерна Анжелики Балабановой, бывшего секретаря Всероссийского учредительного собрания Вишняка и, наконец, голос самого Ленина. Кроме этого, выдержки из книг, статей и выступлений Троцкого, Максима Горького, Бонч-Бруевича и ряда других.
Сегодня день памяти Ленина. 88 лет отделяют нас от дня рождения Владимира Ильича Ульянова. 34 года прошло со дня его смерти. Мало кто остался в живых из ближайших сотрудников Ленина, из людей, с ним работавших или просто его лично знавших. В Советском Союзе не только старые революционеры, принадлежавшие к различным политическим партиям, но и большевики, соратники Ленина, почти до последнего уничтожены. У нашего микрофона один из старейших работников Российской социал-демократической рабочей партии.
Я вступил в партию в 1899 году.
Значит, через год
после основания РСДРП.
Вы слышите голос одного из лидеров русских социал-демократов Рафаила Абрамовича Абрамовича.
Ну, конечно, я тогда еще был совсем молодой человек, но через 4 года я уже был членом Центрального комитета, и затем там, в этом Центральном комитете, не только с Лениным и всеми другими старыми большевиками, но и с Троцким, со всеми ними мы были в одном Центральном комитете. Тогда еще жили Плеханов, и Аксельрод, и Вера Засулич, и Лев Дейч, и целый ряд других старых революционеров. Вот мы все вместе работали до 1903 года. В 1903 году на втором съезде наши линии разошлись, Ленин и некоторые его друзья настаивали на том, что нужно действовать методами диктатуры внутри партии и вне партии, мы на это не пошли. Но в течение нескольких лет мы пытались поддерживать единство, надеясь на какое-то примирение. В 1912 году наши линии окончательно разошлись.
Ленинский принцип централизма в партии Троцкий называл эгоцентрализмом. Обвиняя Ленина в том, что сегодня мы назвали бы культом личности, Троцкий писал, что Ленин стремится стать, по римской терминологии, диктатором. Вот как Троцкий характеризовал позицию Ленина. Добрые граждане – это те, которых политическое сознание, развитое или неразвитое, все равно, поворачивается сегодня благоприятной стороной к моему плану. Злые граждане – это те, которых политическое сознание сегодня отворачивается от тех или других деталей моего плана. Их нужно воспитать? Нет. Подавить, обессилить, уничтожить, устранить. Так писал Троцкий о позиции Ленина в произведении «Наши политические задачи» в 1904 году. Другой человек, хорошо лично знавший Ленина, это женщина, посвятившая всю жизнь делу социализма, бывший секретарь Коммунистического интернационала. У микрофона Анжелика Балабанова.
Каждый раз, когда Ленин соприкасался лично с кем-нибудь, главным образом с его возможными сотрудниками, с членами движения, он первый критерий был, может ли этот человек оказаться полезным движению. И тут же, конечно, он подразумевал, что этот человек будет подчиняться его воле, что у него не будет индивидуального отношения к вопросам, а что он беспрекословно будет идти по линии ЦК.
То есть по линии того ЦК, который он создал в своей партии уже после вызванного им раскола в РСДРП. Подчинять членов партии своей воле. Об этом говорит и Рафаил Абрамович.
Ленин всегда поддерживал фикцию коллективного руководства. Но и когда он был хозяином партии, он был фактическим ее хозяином. Его так и называли – хозяин.
Близкое знакомство было с Лениным в Женеве в 1903 году у Николая Владиславовича Валентинова, который состоял тогда в партии. Его книга «Встречи с Лениным» опубликована за границей в издательстве имени Чехова в Нью-Йорке. В продажу она в Советском Союзе не поступала – но статья о ней была опубликована в прошлом году в журнале «Вопросы литературы» номер 8 и в «Комсомольской правде» 23 марта этого года. Валентинов пишет, что для Ленина характерны были два психических состояния.
Это состояние ража, бешенства, неистовства, крайнего нервного напряжения. И следующее за ним – состояние изнеможения, упадка сил, явного увядания и депрессии. В нормальном состоянии Ленин тяготел к размеренной, упорядоченной жизни, без всяких эксцессов. Он хотел, чтобы она была регулярной, с точно установленными часами пищи, сна, работы, отдыха. Это равновесие, это нормальное состояние бывало только полосами, иногда очень кратковременными. В полосу одержимости перед глазами Ленина только одна идея, ничего иного. Одна в темноте ярко светящаяся точка, а перед нею запертая дверь. И в нее он ожесточенно, иступленно колотит, чтобы открыть или сломать. В его боевых кампаниях врагом мог быть вождь народников Михайловский, меньшевик Аксельрод, партийный товарищ Богданов, давно умерший, никакого отношения к политике не имеющий цюрихский философ Авенариус. Он бешено их всех ненавидит. Хочет им дать в морду, налепить бубновый туз, оскорбить, затоптать, оплевать.
Так пишет о Ленине Валентинов в своей книге «Встречи с Лениным». 22 января 1917 года Ленин говорил, что, быть может, он и не доживет до революции. Через 6 недель революция в России свершилась. А в апреле Ленин в Петрограде. О Ленине в тот период после февральской революции Максим Горький писал в своей газете «Новая жизнь».
Сам Ленин, конечно, человек исключительной силы. 25 лет он стоял в первых рядах борцов за торжество социализма. Он является одной из наиболее крупных и ярких фигур международной социал-демократии. Человек талантливый, он обладает всеми свойствами вождя, а также и необходимым для этой роли отсутствием морали и чисто барским, безжалостным отношением к жизни народных масс. Ленин – вождь и русский барин, не чуждый некоторых душевных свойств этого ушедшего в небытие сословия. А потому он считает себя вправе проделать с русским народом жестокий опыт, заранее обреченный на неудачу.
Так писал Максим Горький за 2 недели до Октябрьского переворота.
Он был марксист какой-то особенный. Он был, конечно, марксист, по крайней мере, в этот период.
Речь идет о периоде до окончательного раскола РСДРП. Вы слышите голос Рафаила Абрамовича.
Доказывал, как мы все, что в России социалистическая революция невозможна, что перескочить прямо из царизма в социализм нельзя, что нужен период демократического развития, развития индустрии капиталистической, развития классов, науки, образования, культуры, индустрии, сельского хозяйства. Но все это он забыл в 1917 году, когда перед ним стал соблазн возможности захватить власть и действовать методами насилия. Этому соблазну он подался. И он пошел по этому пути. С последствиями, гибельность которых для человечества сейчас даже уже невозможно исчислить.
25 октября, в день захвата власти Лениным, Максим Горький назвал руководителей партии большевиков слепыми фанатиками и бессовестными авантюристами. Он писал:
«Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия».
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Ленин с нами. Архивная панорама. Вы слушаете радиомонтаж 58-го года «День памяти Ленина». Современники вождя, свидетели эпохи, соратники.
В начале 18-го года собралось Всероссийское учредительное собрание. В свое время в «Искре» Ленин писал:
«Мы требуем созыва Всенародного учредительного собрания, которое должно быть выбрано всеми гражданами без изъятий и которое должно установить в России выборную форму правления».
Так писал Ленин в «Искре» 1 марта 1903 года. В 17 году выборы в учредительное собрание были проведены, в начале 18-го открылась сессия собрания. Секретарем учредительного собрания был Марк Вениаминович Вишняк. Сейчас он у нашего микрофона.
В течение всей февральской революции большевики не переставали обвинять временное правительство, будто оно саботирует и затягивает выборы в учредительные собрания. Когда же 18 января 18 года учредительное собрание открылось, и большевики оказались в нем в меньшинстве, получив примерно 1/4 поданных голосов, Ленин немедленно учредительное собрание разогнал. Решение это далось ему нелегко. Ближайший к Ленину человек в те дни, Бонч Бруевич, так описывает Ленина в заседании учредительного собрания: «Владимир Ильич волновался и был мертвенно бледен, как никогда. В этой совершенно белой бледности лица и шеи его голова казалась еще больше. Глаза расширились. Он сел, сжал судорожно руки и стал обводить пылающими, сделавшимися громадными глазами всю залу от края и до края».
Бывший секретарь учредительного собрания далее говорит:
«Матрос Железняков, анархист-коммунист, по инструкции, полученной им от комиссара по морским делам Дыбенко, потребовал, чтобы все присутствующие покинули помещение. В это время большевики и левые эсеры из Таврического дворца уже ушли, объявив собрание контрреволюционным».
Марк Вениаминович Вишняк продолжает:
Позднее непосредственные герои разгона учредительного собрания были расстреляны советской властью. Матрос Железняков за бандитизм, хотя позже большевики и включили его в число героев гражданской войны. А Дыбенко, как враг народа, за фашизм и измену во время сталинской чистки маршалов и генералов. Но факт разгона первого за тысячелетие русской истории собрания, избранного свободным волеизъявлением народа на основе всеобщего, равного, прямого и закрытого голосования, увы, остался.
Так рассказывает бывший секретарь Всероссийского учредительного собрания. Март 19-го года. Слушайте голос Ленина.
В марте текущего 919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал, союз рабочих всего мира, стремящихся к установлению советской власти во всех странах.
Первым секретарем Коминтерна была Анжелика Балабанова. Она вместе с Лениным основала Циммервальдское движение во время Первой мировой войны, приехала после февральской революции в Россию и продолжала сотрудничать с Лениным. Вот как она описывает создание Коминтерна. У микрофона Анжелика Балабанова.
Я приехал в Москву и застал в маленьком зале Кремля около 30 людей сидевших. Среди этих 30 был только один единственный легальный в нашем смысле представитель партии. Это был Эберлайн из Германии. Все остальные были либо уже эмигранты, жившие несколько лет в России, либо пленные. Так, например, был французский социалист, перешедший в коммунизм, Садуль. Он приехал во время войны в Россию и сделался большевиком и остался. Само собой разумеется, что для того, чтобы представлять партию на интернациональном конгрессе, нужно не только иметь на это полномочия, но, по крайней мере, если даже дело идет только о совещании, нужно быть в контакте с теми странами, которых представляешь на этом конгрессе. А об этом речи быть не могло.
Балабанова была назначена секретарем, а Зиновьев – председателем исполкома Коминтерна. Ленин был уверен, что мировая коммунистическая революция близка. Слушайте его голос.
Еще недолго, и мы увидим победу коммунизма во всем мире. Мы увидим основание Всемирной Федеративной Республики Советов.
Мы спросили Балабанову, способствовал ли Коминтерн единству действия рабочего движения в мире?
Об этом вообще речи быть не может, потому что ведь в основании этого нового, этой новой организации было проведение той линии, которую Ленин уже проводил и в эмиграции, и после Октябрьской революции. То есть раскол, то есть создание во всех странах маленьких групп, которые бы беспрекословно повиновались большевистским указаниям. Так, они, собственно, все то, что делали большевики, все это вело к расколу. Они прямо раскалывали путем клеветы, путем подкупов. Так что они разделили пролетариат. И с этим приходится еще до сегодняшнего дня расплачиваться.
Правда, на словах Ленин защищал идеи демократии. 28 марта 1918 года он сказал, например...
Масса должна иметь право выбирать ответственных руководителей. Масса должна иметь право сменять их. Масса должна иметь право знать и проверять каждый малый шаг их деятельности.
А на деле вы членов партии превращаете в послушный граммофон. С такими словами обратился к Ленину депутат Сапронов на 9-м съезде Коммунистической партии в марте 20-го года. На 10-м съезде 9 марта 21-го года, когда гражданская война в основном кончилась, Ленин заявил:
«Не надо терпеть оппозиции, товарищи. И я думаю, что партийному съезду придется этот вывод сделать. Придется сделать тот вывод, что для оппозиции теперь конец, крышка. Теперь довольно нам оппозиции.
Вот как Балабанова вспоминает об отношении Ленина к людям в партии.
Я думаю, что отношение Ленина к людям может быть сравнено с отношением, скажем, владельцев фабрики к бастующим рабочим. Конечно, когда на фабрике объявляется забастовка, то владельцы или управляющие больше всего ценят тех рабочих, которые поддаются соблазну и которые не соблюдают законов солидарности по отношению к товарищам. Он очень часто, к сожалению, выбирал людей не в силу их качеств, а в силу их недостатков, потому что эти недостатки лишали их возможности каким бы то ни было образом не покоряться ему. Он не отдавал себе отчета в том, что применение принципа «цель оправдывает средства» деморализирует людей, и что те самые люди, на которые он рассчитывал для осуществления своей цели, уже являлись совершенно другими ввиду того, что они привыкли применять вот этот пагубный принцип. Насколько дело идет о моих личных впечатлениях, я повторяю, о моих субъективных, я думаю, мне кажется, что это сознание в большой степени отравило последние годы его жизни и, может быть, я бы даже сказала в известном смысле, ускорила его, смерть его.
21 января 24 года в Горках Ленин умер. В тот же день в Горки выезжают Калинин, Зиновьев, расстрелянный в 36 году, Каменев, расстрелянный в 36 году, Томской, который покончил жизнь самоубийством 23 августа 36 года, Бухарин, расстрелянный в 38 году, и Сталин.
Ленин с нами. Архивная панорама «Радио Свобода». Мы сделаем короткий перерыв на выпуск новостей и затем продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Во всем мире принимаются экстренные меры, чтобы не допустить распространения свиного гриппа. В России с сегодняшнего дня запрещен ввоз свинины из Мексики, ряда американских штатов и стран Карибского бассейна. Правозащитники зафиксировали ряд нарушений на сегодняшних выборах мэра Сочи. В частности, заместитель исполнительного директора ассоциации «Голос» Григорий Мельканьянц сообщил «Радио Свобода», что не все избирательные участки были открыты вовремя, не везде были вывешены образцы заполнения бюллетеней, а на некоторые участки представителей «Голоса» вообще не пустили. В Владикавказе, где сегодня проходят досрочные выборы в городскую думу, из-за ложного сообщения об угрозе взрыва была приостановлена работа одного из избирательных участков. На Украине, в Беларуси и России проходят траурные церемонии в память о Чернобыльской трагедии. 23 года назад в результате аварии на Чернобыльской АЭС радиоактивно загрязненными оказались 145 тысяч квадратных километров на территории более чем 10 стран Европы. Пострадали не менее 5 миллионов человек. В Тбилиси обрушилось здание студии телекомпании «Рустави-2». Пострадали 9 человек. Причины аварии устанавливаются. Как сообщается, часть здания находилась на ремонте. Экипаж итальянского круизного судна «Мелоди» отбил нападение сомалийских пиратов у восточного побережья Африки. Израильская полиция арестовала палестинца, напавшего 2 апреля на детей в еврейском поселении Бат-Аин. На Шри-Ланке сепаратисты из группировки «Тамильские тигры» объявили одностороннее перемирие, но правительство отвергло его. Госсекретарь США Хиллари Клинтон провела в Бейруте переговоры с президентом Ливана Мишелем Сулейманом и другими руководителями страны. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Ленин с нами. Владимир Ильич в исторических программах «Свобода».
Смело, братья, ветром полны, парус мой направил я. Полетит на скользкие волны быстрокрылая ладья. Полетит на скользкие волны быстрокрылая ладья.
Фигура вождя сопутствовала нашему вещанию с самого начала, буквально с первого дня эфира, с 1 марта 1953 года. В наших программах было все, и закрытые стороны биографии, и судьба ленинских соратников, и болезни, и секретное политическое завещание, и любимые песни Ильича, как вот, например, это «Нелюдимо наше море», «Пловец», которая сопровождала программу «Россия вчера, сегодня, завтра» именно в этом исполнении. И многое-многое другое. Сегодня мы предлагаем архивную панораму. «Ленин с нами». 1970-й юбилейный год. Множество торжественных, словословящих публикаций в Советском Союзе, бесконечная бравурная пропаганда, биография вождя, превращенная в житие святого и так далее. Старшее поколение хорошо помнит эту свистопляску. Народ же отвечал усталостью, анекдотами, впервые задумывался об эмиграции. Документы о Ленине, нежелательные властям, разумеется, появлялись и в самиздате. Одна из передач «Радио Свобода» была посвящена публикации ленинского письма в 9-м номере самиздатской хроники текущих событий. У микрофона обозреватель «Свободы» Всеволод Славин. Это радиопсевдоним Дмитрия Поспеловского. 6 ноября 1970 года.
Письмо это до сих пор нигде никогда не было опубликовано, кроме 9-го номера хроники текущих событий. Речь там идет об известной кампании в 22-м году, об изъятии церковных ценностей, в связи с которым был целый ряд, как известно, просто бунтов, протестов со стороны церковной общественности. Дело в том, что патриарх Тихон в то время ничего против сдачи церковных ценностей на помощь, для того, чтобы организовать помощь голодающим, не имел, но он настаивал на том, чтобы церковь сама эти ценности отбирала из своей среды, и сама их представляла бы правительству, и кроме того, чтобы в комитетах помощи голодающим были представители церкви, что было вполне разумно и естественно. Власти на это не соглашались. И вот в связи с этим Ленин пишет 19 марта 1922 года письмо, обращенное к членам Политбюро и, в частности, Молотову. И вот цитата из него. «Взять в свои руки этот фонд в несколько миллионов золотых рублей мы должны во что бы то ни стало. Подавить его духовенство, сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Послать в Шую членов ЦИК и дать ему словесную инструкцию, чтобы он в Шуе арестовал не меньше нескольких десятков представителей духовенства, мещанства и буржуазии по подозрению в прямом или косвенном участии в деле насильственного сопротивления декрету в ЦИК об изъятии церковных ценностей. А на основании его доклада Политбюро даст детальную директиву судебным властям, тоже устную, чтобы процесс шуйских мятежников, сопротивляющихся помощи голодающих, был проведен с максимальной быстротой и закончился не иначе, как расстрелом очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев города Шуи, а по возможности и не только этого города, а и Москвы и нескольких других духовных центров. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Голод упорно фигурирует в письме, как удобная обстановка, говорит хроника текущих событий номер 9. Сами же миллионы и миллиарды нужны были не для преодоления голода, а для того, чтобы чувствовать себя силой на Генуэзской конференции, где участвовал Советский Союз. И вот хроника текущих событий делает небольшое примечание, что вот еще не было определенных данных, действительно, подлинно ли это письмо, и пока подлинность его не доказана, нельзя о нем точностью судить. Но вот в 15-м номере «Хроники текущих событий» есть дополнение, в котором говорится, что подлинность этого письма установлена, в частности, в датах жизни и деятельности Ленина между 6 марта 22 года и 21 января 24-го говорится «март 19 число». Ленин пишет членам Политбюро ЦК РКПБ о необходимости решительно подавить сопротивление духовенства проведению в жизнь декрета от 23 февраля 22 года об изъятии церковных ценностей. Ленин, полное собрание сочинений, издание 5, том 45. Вот, следовательно, подлинность этого письма подтверждена. И тут, конечно, что больше всего бросается в глаза, это полное пренебрежение Ленина к законности как таковой, полное подчинение суда и законности политическим потребностям партии. Политбюро даст детальную директиву судебным властям расстрелять мятежников. Значит, заранее, еще мятежники не пойманы, еще не доказана их вина, еще не расследовано дело, а Ленин уже приказывает, чтобы Политбюро приказало судьям их расстрелять, приговорить к расстрелу. И вот тут, конечно, бросается в глаза полное-полное отсутствие всякого понятия о элементарных принципах законности и какой-то минимальной даже автономии судебных органов. Это письмо очень важно, потому что оно показывает всю несостоятельность мифа о ленинской законности, одного из тех многих мифов, которые распространены, к сожалению, в нашей стране, и даже многие деятели демократического движения нередко попадаются на эту удочку и тоже, так сказать, проповедуют миф, выступают под знаменем необходимости возвращения к ленинской законности.
Всеволод Славин, «Ленинское письмо» в 9-й хронике текущих событий. Эфир «Радио Свобода» 9 ноября 70-го года. «Ленин с нами». Архивная радиопанорама. Весной 72-го года в Копенгагене был поставлен киномюзикл «Ленин. Бродяга ты эдакий». С рецензией наш тогдашний скандинавский обозреватель Владимир Матусевич.
Сейчас, в эти дни, на сцене Копенгагенского королевского театра гастролеры из шведского Стокгольмского городского театра показывают сатирический спектакль, посвященный жизни и гибели американского президента Джона Кеннеди. Одновременно в одном из крупнейших концертных залов Копенгагена показывается мюзикл, который называется «Иисус Христос. Суперзвезда». На днях в датском телевидении был показан сатирический телевизионный спектакль, язвительно и безжалостно издевающийся над правящей в Дании сейчас социал-демократической партией и ее руководителем, премьер-министром страны. Мне показалось необходимым упомянуть об этом отнюдь не случайном совпадении, чтобы стало ясно. Появление на здешних экранах музыкально-сатирического кинофарса с таким вызывающим названием «Ленин, бродяга ты эдакий», фарса, комедийный сюжет которого основывается на реальном факте транспортировки основателя советского государства в 1917 году из Швейцарии в Россию в опломбированном вагоне при живейшем участии немецких властей, не есть нечто исключительное. Мне хотелось бы подчеркнуть, что пародийное юмористическое переосмысление известных исторических событий и биографии выдающихся исторических деятелей – стало весьма распространенным в современной западноевропейской литературе и искусстве, особенно в Скандинавии. В случае с датской музыкальной кинокомедией «Ленин, бродяга ты эдакий» результат самый что ни на есть положительный. Таково единодушное мнение скандинавских кинокритиков. Таково мнение и массовых зрителей. Однако, естественно, что совершенно иного мнения придерживается советское посольство в Копенгагене, которая, расценивая ситуацию, проявила полное отсутствие юмора и тем самым многократно усилила фактически юмористический эффект от демонстрации фильма. Уже само обстоятельство, что Ленин стал персонажем комедии, советские представители восприняли как своего рода богохульство. И посол Николай Егорычев, который в начале 60-х годов был первым секретарем Московского городского комитета партии и в качестве такового принимал активное участие в развитии советской литературы и искусства, решил вновь выступить в роли на сей раз непрошенного эксперта по вопросам кинематографа. Еще полгода тому назад, когда только появились газетные сообщения о съемках фильма, он направился в датское министерство культуры и потребовал съемки запретить.
К его разочарованию датский министр культуры прореагировал иначе, чем то сделала бы Екатерина Фурцева. На днях перед премьерой фильма Егорычев обратился с тем же конструктивным предложением о запрете к министру иностранных дел Дании. И здесь он не встретил сочувствия. Копенгагенская газета «Политикин» все же опубликовала текст официального советского протеста, где фильм квалифицировался как антисоветская провокация, злостное искажение образа Ленина и его деятельности. Этот, как и прочие пассажи посольского заявления, немало потешили датчан, обладающих, в отличие от Егорычева и его коллег, чувством юмора. А редакция газеты в комментарии к протесту справедливо указала, что давно уже ей не доводилось печатать столь забавных и поучительных материалов. И впрямь, обвинение фильма в том, что это антисоветская провокация, является совершенно не отвечающим действительности, поскольку фильм, по сути дела, не антисоветский и не просоветский, не антиленинский, не проленинский. Декларировать свою политическую позицию по отношению к советскому строю и его основоположнику просто-напросто не входило в задачи авторов фильма. Они создали на экране чисто условный, веселый, озорной, многокрасочный мир мюзикл. И как всякий мюзикл, их фильм начинается, естественно, с музыкальной увертюры, где возникает основная музыкальная тема фильма и где Ленин в стенах Цюрихской библиотеки в беседе с молодой революционеркой представляет себя. Объясняя возникновение замысла этой музыкальной комедии, сценарист Бен Грастен и режиссер Кирстен Стенбек говорили: «Нас потрясла и увлекла мысль об этом маленьком человеке, который, снимая скромную комнатенку у цюрихского сапожника, решил отправиться на родину с тем, чтобы стать властителем России. Он должен был обладать почти что наивной верой в свои силы. Он не походил на традиционный тип диктатора, во всяком случае до тех пор, пока его казавшиеся утопическими устремления не стали неожиданно для всех, да и для него самого, действительностью. И вот эта мысль была реализована авторами в веселом, сугубо условном по своей образной природе, исполненном лукавого азарства и неистовых ритмов зрелища, зрелище, которое, естественно, ни в малейшей мере не притязает на воссоздание подлинной исторической среды и характеров. Сюжет этого фильма, как я уже говорил, развивается вокруг знаменитой поездки Ленина и его ближайших друзей и соратников из Швейцарии в Россию через Германию в опломбированном вагоне. Непочтительное обращение с историей, с ее творцами и марионетками помогает понять саму историю. Здесь словно бы обретает новое комедийное качество знаменитый брехтовский эффект отчуждения. Пыхтит, сотрясается на пересечениях рельс паровозишка истории, везущий Ленина из Цюриха в Петроград сквозь многочисленные интриги, комедийные квипрокво, взрывы бутафорских бомб. Исчезают с экрана одна за другой исторические марионетки, и вот уже паровозишка сметает последний пограничный бум и мчит Ленина навстречу революции. Как всем другим персонажам мюзикл, главному герою, понятное дело, полагается петь. Звучит заключительная, повторяющая лихую музыкальную тему всего фильма, мажорная песенка Ленина.
Датский мюзикл «Ленин. Бродяга ты эдакий» в рассказе Владимира Матусевича. 9 марта 1972 года. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Ленин с нами. Владимир Ильич в исторических программах «Свободы». У микрофона Иван Толстой. Ленинская тема у Солженицына занимает огромное место. Радио Свобода транслировала все книги Александра Исаевича и Ленина в Цюрихе в том числе. Для сегодняшней программы мы выбрали небольшой, но редчайший звуковой отрывок. Выступление писателя в Нью-Йорке на приеме, устроенном общественностью 13 июля 1975 года. Среди прочего, Александр Солженицын говорил и о Ленине.
Ленин. Если Ленин развивал марксизм, а он развивал его, то, во-первых, в сторону идеологической непримиримости. Читая Ленина, вы поражаетесь, сколько злобы и ненависти при малейшем расхождении, когда на волос расходятся взгляды. И потом развивал Ленин марксизм в сторону его человеконенавистничества. Перед Октябрьской революцией в России написал Ленин такую книгу «Уроки Парижской коммуны». Он анализировал, почему коммуна в Париже в 1871 году потерпела поражение. И вот был главный вывод Ленина. Коммуна слишком мало расстреливала, коммуна слишком мало уничтожала. Надо было уничтожать целые классовые группы. Придя к власти, Ленин это показал.
Александр Солженицын, Нью-Йорк, 75-й год. Перейдем через историческую эпоху. Наши времена, точнее, позднесоветская эпоха, сегодняшними глазами. Наш московский коллега Мумин Шакиров в 2004 году снял документально-публицистический фильм «Ленин. Жизнь после смерти». Это история кино-лениниана в творческих судьбах актеров, игравших вождя. Один из героев шакировского фильма – актер Александр Калягин. 5 лет назад Мумин Шакиров представил свой фильм «На волнах Радио Свободы». Обращаемся к архиву 5-летней давности.
Так случилось, что в его судьбе наибольшее потрясение связано с Лениным в спектакле «Так победим». Поначалу Александр Калягин категорически отказывался играть вождя.
Во-первых, я не видел себя в этой роли. Хотя мне нравился Щукин и манера его игры. Так сказать, я мог как бы проецировать, эмоционально воспринимать его игру, но видеть себя в роли Ленина слишком свято было для нас тогда, и нас так приучили к этому, это первое. Второе, я характерный актер, достаточно смешливый, и вообще раскалываюсь на сцене, это всем известно, и по этому поводу байки ходят, что тоже в роли Ленина чрезвычайно опасно было. Это черта, что ли. В-третьих, уже более осознанно и более умственно подойди, если к этому, то можно сказать вот что. Все актеры, с моей точки зрения, которые играли роль Ленина, каким-то образом надевали на себя, не знаю, как назвать, испанский сапог. То есть после этого очень трудно, я просто практически не видел. Борис Смирнов, например, он практически после этого ничего не играл с точки зрения... Вот, до этого у него были роли потрясающие, там, Платонов он играл, там, что-то, живой труп он играл. Понимаете, после этого играть какие-то роли, связанные с, ну, отрицательные, назовем так, или многообразные, я видал, что эти актеры, как бы сказать, им запрещено, очерчивался своего рода круг ролей, которые они обязаны играть. То есть роли положительного характера, роли, которые несут в себе положительную идею. В-четвертых, будучи воспитанным немножко так на диссидентских вещах, потому что это связано с литературой, с обсуждениями и так далее и тому подобное, ну, я как бы видел, что сразу актеры становились своего рода и общественными деятелями. Они становились депутатами, председателями, ну и так далее и тому подобное. И входили всякие почетные члены. Ну, я себя совсем уже не видел в этой ипостаси. Были очень партийными, очень, так сказать, несли в себе партийный заряд. Я никогда не был членом партии, поэтому тоже. В-пятых, в-шестых я видал, как эти люди, актеры, я сейчас не кидаю ни в кого камень, ни в кого. Но так получалось, так выстраивалась система. Они получали благо. Улучшали свои квартирные условия, улучшали свое, не знаю, благосостояние за счет того-то, того-то и того-то. Что, в общем, коснулось и меня, честно говоря. Сыграв роль Ленина, я вдруг улучшил свои жилищные условия. Ну, это отдельная страничка, очень интересная и долгая. Вот, собственно, с этих позиций я и отказывался. То есть я иными словами мог бы сказать, что актер продавался. За что? За многое такое, что в нашей человеческой структуре, как бы сказать, заложено. Мы хотим улучшить, мы хотим чуть лучше, мы хотим чуть вкуснее, мы хотим чуть удобнее, мы хотим чуть больше, чтобы нас уважали, ну и так далее, и тому подобное. Разговор шел в течение полутора месяцев, это точно. И Миша Шатров, и Анатолий Смелянский, и Ефремов, и Роза Абрамовна Сирота. Это люди, которые со мной работали на предмет уговора, чтобы я сыграл. Вот и все. Поэтому это размышления были.
Итак, Московский художественный академический театр. 11 марта 1982 год. Автор пьесы «Так победим» – драматург Михаил Шатров, режиссер Олег Ефремов, Ленин Александр Калягин.
Уже позвонили, что будет. Не один, а все политбюро будет. Так оно и было. Конечно, я сейчас могу, так сказать, спокойно говорить. Тогда не было до смешинок. Начался спектакль. Ну, в каждой кулисе стоит, по человеку. Девятка, охрана. Сейчас охрана говорит, но тогда и была девятка называлась. И прежде чем выйти на сцену, обязательно наталкивался на спину человека. Абсолютно непроницаем, как сейчас абсолютно. Традиции живы, ну, все правильно. Когда я вышел на сцену, а Ленин, я уже много раз рассказывал об этом, и для меня это всегда очень значимо. Ефрем выстроил мое появление таким, ну, как бы сказать, бочком, не сразу он выходил вперед, не анфас, а бочком, как бы тихо, незаметно вошел к себе в кабинет. Как только я вошел, повернулся уже в то место, где света больше, вдруг слышу реплику: «Это Ленин в зале. Может поприветствовать?» В зале. Через секунду пауза. Слышу: «Не надо». Вот эти три реплики – это Ленин. Может поприветствовать, другой голос. Не надо. Первые две реплики принадлежали Леониду Ильичу. Это, конечно, посещение было трагическим для него с точки зрения того, что человек плохо видел и слышал, и по-человечески было его безумно жалко. Понимаете, привести больного человека на спектакль, где 85% текста политических, декларации, манифестов и так далее. Текст. Понимаете? Поэтому выступление Ленина, письма Ленина. 85% политического текста. Может ли это больной человек, старый, больной, натруженный человек, понять, воспринять, эмоционально даже? Конечно, ему тяжело. С этого момента, вот как я услышал эти реплики, я подчеркиваю, смешливый, я сказал себе: так, спектакль пойдет не по тем рельсам. Поставили наши поезда на другие рельсы, и пошло болтать наш вагон. Вот так и болтало наш спектакль, потому что были комментарии громкие, потом стулья двигались, входили, выходили. Зал все время комментировал это каким-то таким... Ну, тут я только слышал всплеск. Ара, шум, ара. Смеяться никто не мог. Это сейчас могут рассмеяться, а тогда, боже упаси. Много было всяких реплик. Лучше спросить, когда Анатолий Миронович, он сидел под ложей, он буквально все слышал. Это был тяжелый спектакль, особенно в сцене с Жорой Бурковым покойным, когда он играл сцену Ленина с рабочим. Бурков, Жора, этот изумительнейший актер, прекраснейший актер. У него единственное, что было плохо, это его дикция. Его дикция была ужасающей, ну, так сказать, с точки зрения правильного произношения текста. И как он начал живо очень говорить, ну, абсолютно непонятно для Брежнева, ну, тут началось такое. Там комментарии идут из ложи, комментарии идут, Бурков на мои глаза, а он спиной стоит к ложе. Ну, так выстроена, не потому что там Брежнев, а просто так выстроена сцена. Я вижу, Бурков бледнеет. Потом он мне за кулисами сказал, что ты понимаешь, я гляжу на тебя, и мне кажется, что меня попросили начать сначала сцену. Ну, представляете, что ты уже... Ну, я смотрю на тебя, ты вроде как дальше идешь. И ничего не происходит. Два спектакля. Я слышу, что меня Брежнев просит начать сначала, а ты как бы продолжаешь дальше. То есть я вижу, он бледнеет. Он покрылся потом, бледный. Человек стоит изумительный актер. Но, понимаете, вот это оцепенение, которое мы все проходили, чтобы не упало, не... Потом, знаете, девятка, вот эта охрана, сделала такую, знаете, перестаралась немножко. Она сунула микрофоны где только можно. В пальму, в книжную полку, в... Я куда не дотронулся, везде микрофоны. И, видимо, переборщила со звуком, и так, видимо, у Брежнева зафонило, в ушах зафонило. Я тоже я услышал. Ты слышишь? Я не слышу. То есть, понимаешь, то есть там фон был, видимо, перебрали с микрофонами. Это было тяжелое впечатление. Это сейчас мы можем с юмором хохотать и с юмором рассказывать, а нет, нет, нет. Я такие спектакли, знаете, это очень важно актеру пройти через это, но стоит ли переживать такое? Еще раз, не знаю, не стоит.
Владимир Ильич Калягин. Фрагмент из программы «Мумина Шакирова» 2004 года. И на этом мы заканчиваем программу «Ленин с нами», приуроченную к очередной годовщине со дня рождения Владимира Ильича. Звучали архивные записи от 1953 до 2004 года. Еще больше записей осталось за рамками передачи. Мы еще вернемся к личности господина Ульянова. Над этим выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Дело братья бурый полный, прямый крепок ползной. Нас туда приносят волны, будем твердым душой. Нас туда приносят волны, будем твердым душой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.